Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
Друзья, здравствуйте! Как всегда, пятница, и в эфире наш традиционный радиожурнал, в котором мы, сотрудники радио «Вера», наши друзья из журнала «Фома», делятся своими новостями, событиями, которые их заинтересовали или произошли внутри радио «Вера», внутри журнала «Фома», проектов, связанных с журналом «Фома» или с радио «Вера». Об этом мы рассказываем вам, делимся друг с другом, обсуждаем в течение ближайшего часа эти интересные события. И сегодня у нас в этой студии Глафира Базурина, директор интернет-проектов журнала «Фома». Привет.
Привет.
Алена Рыпова, продюсер регионального вещания нашего радио «Радио Вера». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наталья Лангамер, ведущая программ, наших программ «Радио Вера». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, ну, давайте по порядку, раз уж я вот в таком порядке представил, и почему-то, когда я веду журнал, мы всегда начинаем с проектов Фомы. Глафира, давай.
Добрый день всем. Сегодня хотелось бы поделиться нашим новым большим проектом, который мы всех зовем в гости, потому что это тот случай, когда вы можете нас не просто послушать, почитать, посмотреть, а когда вы реально можете прийти к нам в гости. Это курс лекций нашего проекта «Академия журнала «Фома», который будет идти практически весь год. Это наш совместный проект с центром «Фавор», и мы там всех с удовольствием ждем. Вот я рассчитывала сегодня Костю увидеть, поэтому, потому что он один из участников.
Ну, извините.
Кости нету.
Ну, извините.
Я думала, он расскажет нам немножко.
Давайте позвоним и подождем Костю.
За двоих сегодня, Глафир.
Да, придется за двоих. Поделиться хотелось таким ощущением, что вот когда-то, начну издалека, когда-то мне в моем далеком детстве повезло один год проучиться в прогимназии Шичалиных. Наверное, кому-то приходилось слышать об этой легендарной московской школе. И этот год, я всего лишь проучилась там год в прогимназии, в третьем классе, мне кажется, что он вот общение с теми преподавателями, а там были преподаватели вузовского уровня, которые не стеснялись общаться с детьми и что-то им на полном серьезе рассказывать и передавать свой опыт.
А они... скажи, а можно сразу вопрос задам? А сколько тебе было лет тогда?
9-10.
Вот, отлично, как раз это тот самый возраст.
Да.
А ты ощущала, что люди, которые работают в высшей школе, они могут опуститься до твоего возраста, чтобы тебе было интересно?
Я ощущала, что просто мне с ними интересно.
У нас просто было два опыта создания лекториев для школьников, где выступали именно либо профессора, преподаватели вузов, либо сотрудники научных институтов. И мы как организаторы сидели и все время подмечали, что они, конечно, рассказывают какие-то безумно интересные вещи. Угу. Один лекторий был посвящен археологии, а другой там истории науки, Но проблема была в том, что мы были взрослые, нам было около 30, приходили как раз дети в возрасте от 9 там, до 15 лет. И они слушали этих очень умных дядек и тетек, которые ну никак не могли понять, что перед ними сидят 10-летние
дети.
Нет,
здесь понимали, и мне кажется, главное, что им помогало, что они были ну, супер увлечены своим предметом, каждая из них, и они горели им с какой-то детской такой увлеченностью, и это, видимо, передавалось. Например, историю искусств у нас преподавал преподаватель, который был профессиональным египтологом, специалистом в области как раз искусства Египта, поэтому весь год мы проходили исключительно Египет, Грецию и Рим мы прошли за май экспресс-туром. Вот. А Египет был настолько, было настолько глубокое погружение в Египет, что потом я им болела еще несколько лет. Мы рисовали дома эти иероглифы, египетскую архитектуру, ходили по музеям. То есть этого запала хватило еще потом на годы вперед и дало какое-то увлечение историей в целом. Вот. Не знаю, на геометрии мы изучали эвклидовую геометрию, где можно, которая далека от современной школьной геометрии, но она давала именно какое-то пространственное
Евклидово,
понимание.
Евклидово, ведь?
Да.
Так, а мы в школе изучали. Чем Евклидова? Не Евклидовая геометрия, это же как раз уже дальше идет. А Евклидовая геометрия — это то, что изучается в школе. Или поправьте меня, коллеги. У меня была стабильно тройка, поэтому я не помню. Это в лучшем случае.
Я сейчас, как гуманитарий, боюсь тоже сильно опозориться.
С языка сняла.
Но точно могу сказать, что она была не совершенно не та геометрия, которая была в школе.
Вот, да. И, насколько я помню, не евклидовая геометрия. А почему вы, коллеги, не поправляете?
А потому что мы гуманитарии.
Мы все гуманитарии. Мы все гуманитарии. В общем, почему я это все хотела сказать? Что этот один год всего лишь в детстве дал какую-то большую любовь к гуманитарным знаниям, которая осталась потом со мной как бы на долгие годы. Потом был гуманитарный вуз. Но потом было много бытовых дел, какой-то жизни. Сейчас как бы работа связана, безусловно, с гуманитарным знанием, но она имеет огромное количество каких-то технических сторон, организационных сторон в моем случае, которые забирают очень много сил и времени. При этом, когда вдруг удается уделить время какому-то гуманитарному, именно это я так называю, напряжению мозгов, когда ты чувствуешь, как эти извилинки шевелятся, это прям удовольствие, физическое удовольствие. Недавно я была на одной из лекций в рамках этого нашего курса, это была лекция Владимира Романовича, и ты выходишь с нее как с ощущением, как будто ты вышел, ну, как после праздника.
А так все-таки, да. Давайте еще раз. Да. Место, фавор. Лекции о чем?
Там будет 4 блока. Будет блок про философию, где как раз будет Костя Мацан читать свой курс. Будет блок про литературу. Будет блок про искусство.
Глафира, на кого рассчитаны эти встречи? А какой возраст?
Это, они рассчитаны, конечно, на взрослых и на студентов, которые хотят расширить какую-то область своих знаний. При этом это совершенно не предполагается какое-то изначальное образование в гуманитарной области. Прийти мог уже любой человек. В этом главный плюс. Наш проект «Культурный сезон» с Академией журнала «ФОМА» представляет собой 17 неформальных таких встреч. Мы их даже не называем лекциями, зачастую называем беседами, потому что они предполагают некоторые взаимодействия лектора с присутствующими. Проходит это все в культурном центре «Фавор». Это такое известное место в Москве, где проходят разные культурные мероприятия, мероприятия, связанные с так или иначе с какой-то внутрицерковной жизнью, вне богослужебной, да, то есть там есть разные курсы, которые можно проходить вживую.
Да, ну, такое место, которое нам достаточно близко, потому что многие сотрудники радио «Вера», да мы все, наверное, ну как все, не все, но многие из нас там бывали, выступали, участвовали, ходили на мероприятия. Сразу скажем, что центр «Фавор», он
переехал. Сейчас у него новое место, да, они теперь базируются... Нет, они теперь базируются на подворье Троицы Сергиевой Лавры.
А, они вообще переехали к Цветному бульвару.
Да, всё, да, они понятно. Теперь там. Вот, и основные все их мероприятия, и весь наш этот курс будет проходить там. Курс будет состоять из нескольких блоков. Это блок литературы, искусства, философия, музыка и отдельно спецкурс по истории церкви от Петра Пашкова, который уже стартовал, и мы очень-очень его рекомендуем. Вот. Посмотрев на сайте «Фавора» подробное расписание, вы можете выбрать или одну конкретную лекцию, которая вам интересна, или целый блок. Эти лекции во многом были организованы в ответ на просьбы наших читателей, которые смотрят всех этих прекрасных лекторов у нас в записи, в проекте «Академия», в других проектах «ФОМы». Но часто мы встречаем такой запрос, что хотелось бы пообщаться вживую для тех, у кого есть такая возможность присутствовать в Москве.
Да, вот именно в таких случаях общение вживую – это очень важная такая возможность, потому что вот здесь у нас такого интерактива нет. Многие из лекторов, участники наших программ, коллеги, с которыми мы общаемся, мы задаем здесь свои вопросы, которые, как нам кажется, адекватны тем вопросам, которые задали бы вы, дорогие слушатели. Но если вы в Москве или если вы планируете приехать в Москву, у вас есть такая возможность, посмотрите расписание на сайте, вот на совместном сайте «Фавора» и «ФОМы». Правильно, да?
Да, интернет-страница «Фавор ФОМА».
И там вы найдете расписание, и это будет замечательная возможность, если вы придете задать те вопросы, которые, может, у вас давно наболели. Может, вы этих людей, которые там выступают, давно слушаете у нас на радио или читаете их странички, подкасты, колонки в «ФОМе». У вас не было возможности задать вопрос, получить ответ, а вот теперь такая возможность будет.
Да, ну и это отдельное удовольствие послушать серьезного вовского педагога.
Это само собой.
Так, как будто ты когда-то сдал ЕГЭ на 100 баллов и поступил в тот самый вуз мечты.
А можно я кстати, не поступил. Еще одно маленькое воспоминание про детей и вузовских преподавателей. Да. Когда я учился в 10 классе, у нас был замечательный учитель биологии. Он тоже был из, не помню, из какого вуза. Он действительно был, ну, такой очень хороший специалист. Мы, правда, этого понять не могли тогда, поскольку он никогда не вел у нас уроки. У нас с ним была договоренность. Он сидит, читает газету, мы занимаемся своими делами. Это были наши самые любимые уроки биологии в 10 классе. Иногда, раз, может быть, там в пару месяцев, он нам объяснял какую-нибудь тему, минут 5-7. Но было видно, что этот человек привык работать в высшей школе, и поэтому объяснить вот так, как бы поняли мы в 10 классе, у него не получалось. Поэтому он все равно откладывал, раскрывал свою спортивную газету, мы занимались своими делами, он читал про последние матчи.
А вы знаете теперь, что такое пестики-тычинки?
Ну, потом узнали. Как-то вот, само собой, все-таки какие-то фоновые знания приобрелись относительно там биологии, видов и всего прочего.
А рецессивные и доминантные гены?
Да, тоже знаем.
Ну, вот, значит, только, ничего себе.
Только не помню.
Ничего
ты
страшного.
Помнишь, Глафира?
Нет, вообще не помню.
Ну, как рецессивные, пассивные, доминантные, сильные гены, которые побеждают в человеке.
Да. Но, по-моему, все-таки ты не гуманитарий.
Да,
нет, биохимия, просто у меня в школе был обычный школьный учитель биологии, но она была прекрасна. Вот, и Ольга Вячеславовна Богданова, вот как сейчас помню. И вот эти все рецессивы, доминанты, уравнения по генетике я решала просто, вот какого цвета глаза будут у ребенка, если вот этот ген с этим соединить, вот это было прям отдельное удовольствие. Поэтому я немножко про это знаю, про всякие эти самые дезоксирибонуклеиновые кислоты.
Дезинтрифосфорный.
Да, ДНК, да.
Нет, у меня всегда вызывает восхищение, как люди это помнят, потому что я помню, что я решала задачки по генетике неплохо, но сейчас я ничего уже не помню.
Включите в этот лекторий лекции от Натальи Лангамер по биологии. Я думаю, что очень много людей придет. Рецессивные. Какие гены?
Рецессивные и доминантные.
Рецессивные и доминантные гены. Вот замечательная тема лекции.
Вот доминантные карие глаза, рецессивные голубые, по-моему, и, по-моему, серые слабее. Вот сейчас боюсь уже, зеленый, по-моему, самый слабый рецессивный ген. Но всякое бывает.
И последнее, что, наверное, хотела сказать про эти лекции. Нам часто наши подписчики, зрители, читатели пишут, что для них ФОМА – это такое уже родное сообщество, что они ощущают нас, их с нами одной семьей. Вот это возможность пообщаться с этой семьей, посмотреть на таких же подписчиков и зрителей ФОМы, которые придут и сядут рядом с вами на стул, возможно, с кем-то познакомиться, пообщаться, найти себе тот самый круг общения, которого нам сейчас в 21 веке так часто не хватает.
Московское подворье Святой Троицы Сергиевой Лавры, там теперь вот это культурное пространство Фавор находится, которое переехало с Китай-города туда, с района Китай-города, и теперь это тоже удобно, это тоже центр, добраться туда несложно.
Журнал на радио «Вера».
Мы продолжаем. Я напомню, что у нас сегодня в нашем журнале Глафира Базурина, директор интернет-проектов журнала «ФОМА», Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио Вера», Наталья Лангамер, ведущая наших программ, я Алексей Пичугин. Здесь программа «Журнал», в которой мы обсуждаем самые интересные темы недели, которые связаны с журналом «ФОМА», с «Радио Вера» или с каким-то нашим собственным восприятием мира, с тем, что нас вдруг заинтересовало, и чем хотелось бы и поделиться с вами, и обсудить здесь в студии. Наташ, ну, раз уж мы про биологию заговорили, то и тебе слово.
Да, про генетику. Но у меня такая тема, знаете...
Я только «Белые одежды» читал когда-то.
Да-да-да. У меня такая тема действительно про генетику в чем-то очень личная. У меня 12 октября будет годовщина, как отошла Господу моя мама Нина. Вот. И я решила подвести какие-то итоги год спустя и порассуждать про отношения взрослых детей и родителей, как мы их строим. Потому что я поняла, что я, с одной стороны, была к маме очень привязана, с другой стороны, я так много раз представляла, что она уйдет, я столько раз при ее жизни плакала под песни о маме, которые я не могла вообще слушать, что когда она ушла, я с очень легким сердцем ее отпустила, и началась такая ревизия своей жизни. Казалось, что к своим 40-плюс годам я очень многие вещи воспринимаю так же, как мама. И когда сейчас нету ее такого представления, ее реакции на какие-то вещи, я
реагирую иначе, где-то спокойнее, потому что родители для нас, конечно, эталон, когда мы маленькие, а когда мы взрослые, мы же понимаем, что все живые. Мама, например, была очень ранимый человек, и я привыкла, что вот на такие вещи можно реагировать обидой, а когда осталась самостоятельной, я понимаю, что, наверное, да ничего страшного. Или где-то здесь я понимала, что с детства я там буду как-то наказана, а сейчас я понимаю, что далеко не все такие, знаете, личностно выбранные решения, которые мама не принимает, обязательно должны быть наказаны. То есть мне в чем-то мне становится легче, когда я переосмысляю и переоцениваю свою жизнь сегодня. Мы просто жили рядом, и мама была рядом, и она, вот тоже вопрос для обсуждения вам, коллеги, она была для меня подружкой. Она хотела быть для меня подругой.
Могут ли родители быть друзьями?
Да, могут ли родители быть друзьями, потому что все-таки есть авторитет родителей. Мне казалось, что это комфортно, пока я сейчас не осталась одна в своем пространстве и не поняла, что, наверное, не очень комфортно. С одной стороны, классно, что мы так близки были. С другой стороны, у нас в семье не принято было что-то делать, если другой это не принял. Не принял, простите за тавтологию. В общем, если кто-то из нас не согласен, ему это не нравится, то мы продолжаем дискуссии, обсуждения, объясняем свои мотивы, пока все не будут способны принять это с миром. Но это было хорошо, когда я была маленькая, может быть, да, объяснять свои поступки родителям, находить их одобрение, и только после этого их совершать. Но я поймала себя на том, что меня никто не принуждает, никто не контролирует. Но я все равно прихожу к маме и рассказываю о своих планах. И если ей они не понравятся, то я, наверное, сделаю, как я считаю, правильным, но внутри будет какое-то вот, какое-то неспокойствие, так скажем.
Мне кажется, что вполне закономерно, что родители или какие-то другие родственники, близкие, с которыми за всю жизнь очень хорошие отношения были, когда ты становишься взрослым, становятся твоими друзьями, потому что вы, ну, на какую-то одну планку встаете все равно в любом случае. Но как и в общении с любыми людьми из твоего окружения, абсолютно с любыми, вот это несогласие, оно всегда будет. Наверное, всегда сохранится вот это вот отношение ребенок-родитель, отношение опекунства, с одной стороны, да, и какого-то такого детского несогласия с другой. Но если вы друзья, то и это можно таким словом назвать, то тут всегда будет играть роль какие-то и дополнительные вещи в виде того, что там кто-то считает так, кто-то вот считает так. Ну, как вот у нас со всеми нашими друзьями, да, бывает, скажем, у нас отличные отношения, но мы никогда не примем, что там вот он сделал вот так, или он вот, ну, сделал вот эдак. Это может быть какие-то мелочи, а может быть что-то действительно определяющее всю жизнь. Но если этот человек нам дорог, ну... А бывает по-всякому.
Ну, просто еще... какие темы вопросы, да, в каких темах?
Да, дружеские отношения, они же двухсторонние, и получается в отношениях с родителями, что мы им что-то рассказываем как друзья, но тогда и они должны рассказывать нам как друзья тоже. А здесь, мне кажется, будет перебор, и, ну, не все детям нужно знать о своих родителях.
Конечно.
Ну, это, да, это тоже правда.
Это может быть неполезно даже.
Нет, ну, подожди, мы о друзьях тоже далеко не все можем и должны знать. Неужели мы про даже самых близких друзей хотим знать абсолютно все?
Нет, наверное, каких-то вещах лучше. Наверное, мы бы не хотели бы, наверное, многие из нас, чтобы наши родители делились с нами чем-то, как с друзьями. В том,
да,
числе про нас самих,
есть,
например.
Есть такие темы, да, потому что... И на самом деле родителям очень трудно. Я просто видела там свою маму, когда мы что-то там обсуждали, и в какие-то моменты она говорила, ну я же все-таки мать. И как бы тут такое, опа, нарушены правила игры, как же, да. Мы же уже теперь друзья, мы взрослые женщины две. Вот, а когда родители, кстати, на ребенка возлагают, например, принятие какого-то решения, да, совместно для ребенка, это может быть тяжеловато. Все-таки они для нас некие опоры, на которых, да, да, на их видении, на их мировоззрении, да, на их опыте, на их мнении, как на опорах строится наше мировоззрение. Ален, ты,
да,
внимательно,
да,
так смотришь.
Я согласна.
Доверительные отношения не равны друзья. Это разные, да, могут быть вещи. Да.
А, вы знаете, вот могу поделиться своей точкой зрения, своим мнением. Дело в том, что я нахожусь сейчас в позиции взрослой дочери по отношению к моим родителям, замечательным, любимым мною, и мамой повзрослевших детей, потому что старшим...
Посерединке.
Да, да, посерединке, да, старшим моим сыновьям-близнецам 19 лет, и они вот как раз стали взрослыми, и сейчас я как раз нахожусь в процессе, когда я для себя решаю, где вот эта граница проходит, да, где я перестаю быть уже наставником и перестаю им диктовать, перестаю как-то воздействовать на них, да, с помощью воспитания, но при этом все равно я остаюсь их мамой, и, ну, но при этом я должна уважать их уже свободную волю взрослых людей. Где находится вот эта граница?
Разрешить именно... себе их отпустить.
Да. При этом я могу сказать, что я не из тех мам, которые прям вот так привязаны жестко. То есть я изначально понимала, да, когда они еще были маленькие, что просто придет момент, и я... Каждый птенец все-таки рано или поздно вылетает из гнезда, и я отнесусь к этому с уважением. Они вылетели из гнезда. Им 19, но они уже вылетели из гнезда. И сейчас я понимаю, что главное для меня и в отношении со своими повзрослевшими сыновьями, и в отношении с моими родителями, для которых я тоже уже взрослый человек, в общем-то, сохранять взаимное уважение к личному пространству, к личной жизни, к личному выбору, к мнению, которое может отличаться от твоего. Я каждый раз себе говорю, это другой человек. Твоя задача, в общем-то, выполнена, ты их вырастила. И сейчас, да, мы являемся опорой, поддержкой, мы как бы так страхуем, да, сзади, незаметно, невидимо, может быть. Мы всегда готовы, то есть вот малейшее, мама, а вот это вот помоги, пожалуйста, и ты прям сразу готов, в общем, все силы свои для того, чтобы, если у тебя спросили совета, посоветовать, если у тебя попросили какой-то помощи, то, соответственно, помочь в меру своих возможностей. И, конечно же, гнездо продолжает быть открытым для моих детей. Они знают, что они всегда могут прийти в отчий дом свой и получить все, что им необходимо, и материнскую мою любовь, и тепло, и вкусную еду.
Да-да-да.
Вот, потому что им, конечно, тяжеловато, я чувствую это. Вот, но... Самое
а как,
главное,
кстати, ты их отпустила? Да. Вот это было ваше совместное решение, или они пришли и сказали, мама?
Это было никакое не совместное решение. Это было...
Они просто, как какой-то день я прихожу, а их уже нет.
Ну, скажем так, они давно об этом заговорили, еще задолго до своего совершеннолетия, и я понимала, что этот вопрос просто вот в какой-то момент это произойдет и все, и мне надо будет это принять.
То есть они переедут на другую территорию?
Да, они выбрали самостоятельный путь жизни, они сами оплачивают съемную квартиру.
Они вдвоем снимают или они в разных местах?
Да, они в разных местах.
Самостоятельные люди, да, автономные.
Да.
Мне это когда-то очень помогла мысль с моим сыном, которому старшему сейчас тоже 19, я где-то у кого-то когда-то прочла, что пока ребенок не подросток, можно выстраивать его границы, потому что у него еще не сформирована психологическая нервная система, ты можешь как-то что-то достраивать. С того момента, когда он приходит в подростковый возраст, его границы уже выстраивать нельзя, потому что только будет встречать сопротивление. Но можно отстаивать свои.
Ага, вот эта мысль меня очень зацепила.
Что ваши границы взрослые никуда не деваются, вы можете их просто, да, на дружеской ноте, доверительно, но свои отстраивать, что со мной вот так не надо, да, при этом сохраняя хорошие отношения.
Вот этот ролик такой ходит в интернете, как американский, по-моему, как дети решают вернуться на родительскую территорию, а мама бегает по дому, закрывает двери со всех сторон.
Это не ролик, это фильм.
Это фильм, да, из сериала.
Это сериал.
Но я вырезанно смотрела, да.
Я его смотрел когда-то.
Вот интересно, что действительно...
Там на самом деле все мягче гораздо, чем в этом ролике. В этом ролике просто собрали все моменты, которые самые яркие
фильме. Сконцентрация.
Да, нет, там все...
Но отстаивать границы родителей, мне кажется, тоже такая интересная история, потому что когда смотришь на других родителей, там, когда мои подруги с детьми взаимодействуют, ты думаешь, ну что же, они уже на голову садятся. А с другой стороны, ну, как бы она мама, да, и она позволяет все это.
У меня жена, которая работает в ВУЗе, преподает, рассказывает и занимается, помимо этого, еще административной работой в этом ВУЗе, рассказывает, что студенты, ну, это такой достаточно большой государственный ВУЗ, очень четко разделяются вот мальчики и девочки, юноши и девушки. За молодыми людьми очень часто ходят мамы. В ректорат, в деканат, решать какие-то проблемы. Ах, как же так? А вот почему, Петеньке, здесь не зачет, а здесь четверка? А с девушками такого никогда не бывает. Они всегда все сами.
Вот интересно тоже, да?
И это вот к вопросу тоже, как раз у вас сыновьям по 19 лет, это вот тот возраст, когда вот в этом вузе...
Мне бы бегать по вузам сейчас, да?
Да-да-да, они уже сами.
Мой старший сын буквально только что перевелся сам из бюджетного вуза в платный и сам его оплатил.
Ничего
себе. Поэтому мама уже как бы ничего не решает.
Но как это трудно принять?
Я, когда учился, мне в страшном сне не могло прийти в голову, что у меня родители пойдут в институт решать какие-то мои вопросы и проблемы. Да даже не потому, они бы наверняка пошли, но просто мне тогда казалось, что все, это уже институт. И все мои зачеты, незачеты, прогулы, посещения, непосещения, еще какие-то проблемы. Но это точно не касается родителей, потому что я уже взрослый. Как у меня дочка сейчас говорит, маленькая, которая 3 года, я не малыш, я большая. Вот я тоже, я был не малышом, я был большим.
А сколько? Ева Алексеевна 3 годика.
3 года, да.
Да, она такая уже взрослая, самостоятельная.
Ну вот, она взрослая, она про это и говорит.
Но согласитесь, что когда наши дети так вот резко становятся не малышами, а взрослыми, вот еще больше за них переживаешь от чего-то неизвестного, где
заведомо территория,
да, не знаешь, куда подстелить соломку. Но знаете, что утешает очень вот в эти моменты, когда ты ничего не можешь сделать уже, это их жизнь, это их решение, ты просто молишься Богу.
Да, да, да.
Ты просто обращаешься к Господу, и ты молишься Богородице, которая может все, и становится как-то легче, спокойнее. Ты понимаешь, что ты, во-первых, не один в этом мире, у тебя есть поддержка, и у детей, у твоих тоже есть поддержка, все будет хорошо, и как-то становится спокойнее.
Мне когда-то очень понравился текст одной молитвы, встреченной в каком-то молитвословии Богородицы, материнская молитва. Там был какой-то такой текст, что обращение к Богородице с просьбой исправить то, что сделали мои руки. Угу. То есть я-то тут что-то натворила, как родитель всякого разного, я уже это исправить не могу, а ты можешь.
А еще момент, знаете, какой наступает уже, когда ты подрастаешь, я с позиции дочки сегодня рассуждаю, когда мне сказали, что пора удочерить и усыновить своих родителей. И надо сказать, они с радостью в это пошли. Мне кто-то сказал, что это неправильно, это подмена ролей, а мне кажется, это очень правильно, потому что они границы обозначили, где я не могу на них воздействовать, как взрослый. Но когда я начинала о них заботиться, покупать какие-то носочки, не знаю, печь что-то для них вкусное, следить за их здоровьем, они были очень признательны. Мне кажется, это тоже такой важный момент.
Итак, мы продолжим буквально через минуту. Друзья, я напомню, что это наш традиционный журнал. В пятницу в это время всегда он в эфире Светлого радио. Мы здесь обсуждаем темы, которые лично нас беспокоят или в стране, в мире произошли, в обозримом прошлом произойдут, в каком-то обозримом будущем. И здесь сегодня у нас в нашем эфире, в нашей студии директор интернет-проектов журнала «Фома» Глафира Базурина, продюсер регионального вещания радио «Вера» Алена Рыпова, ведущая наших программ Наталья Лангамер, я Алексей Пичугин, и мы буквально через минуту сюда, в эту студию, вернемся.
Журнал на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Здесь традиционный наш пятничный журнал. И в нем принимают участие вместе с вами, его пролистывают Глафира Базурина, директор интернет-проектов журнала «Фома», продюсер регионального вещания радио «Вера» Алена Рыпова, ведущая наших программ Наталья Лангамер, я Алексей Пичугин. И что, Алена, твоя история?
Да, я хочу...
Не про близнецов, нет?
Нет, не про близнецов. Я хочу продолжить тему, которую мы уже затронули в начале программы. Дело в том, что мы вот сегодня педагогов вспоминали, да, о том, что есть на Земле такая профессия, такие люди есть, которые по своему призванию, в общем-то, существуют для того, чтобы растить и воспитывать, и развивать детей. Так вот,
У нас вот недавно отгремел праздник, День учителя. Да. Все друг друга поздравили.
И мы... А у нас здесь много учителей в студии? Кто учитель по образованию?
Нет, по образованию нет, но мне кажется, мы уже все начинаем передавать свой опыт.
Я заканчивала педагогический вуз, но у меня в дипломе ни слова про педагогическую специальность. Там написано журналист.
А практики нет? Да, журналистом практики. Нет, у меня...
Хоть и педагогический вуз.
У меня, да, у меня диплом учителя истории.
А я вот сейчас...
Я только практика в школе была.
Вот, Алексея мы поздравляем.
Нет, что вы, это все уже давно закончилось, спасибо, конечно. Я работал в школе некоторое время, но я там вел совершенно другие далекие истории, связанные с журналистикой, спецкурсы, поэтому...
И, пользуясь случаем, я хочу поздравить свою первую учительницу Тимофееву Людмилу Федоровну, которая раньше была Петрова Людмила Федоровна. Она до сих пор преподает начальные классы в Зеленограде, в Москве, в округе Зеленоград.
Почему жители Зеленограда себя не ассоциируют с москвичами?
Я не житель Зеленограда, поэтому мне это неизвестно.
То есть, это понятно.
Я просто ошиблась. Да. Так вот, и вообще я хочу раскрыть эту тему на примере одной истории, которая недавно произошла. Дело в том, что вот в Софрино, где я живу, и где учится сейчас вот мой младший сын Николай, там есть музыкальная школа, потому что педагоги дополнительного образования это тоже, в общем-то, наша тема, да. Музыкальная школа, в которой учатся 165 детей, будущих, не знаю, у них может быть любая профессия, но они вот сейчас учатся музыке. И эта музыкальная школа состоит, то есть вот она небольшая, она находится в здании Дома культуры, и там всего лишь 7 кабинетов в этой музыкальной школе.
У нас 165 учащихся.
165 учащихся, оркестр, хор. Ой. Младший и старший.
На 38 комнаток всего одного города.
7 кабинетов и ни одного зала. Этой музыкальной школе в этом году исполняется 55 лет. И вы представляете, вот там работают такие уникальные педагоги, которые в 7 кабинетах умудряются, значит, растить оркестр, который по праздникам, вот нам иногда Дом культуры, в котором находится эта музыкальная школа, дает возможность попользоваться их актовым залом и устроить там концерт. И вот, значит, просто я была свидетельницей, как... Перед концертом каким-то, я не помню, чему он был посвящен этот концерт, наверное, это было завершение прошлого учебного года, и, значит, выступление оркестра. Дети некоторые, они первый раз видят своего партнера по оркестру, потому что у них просто нет возможности вместе собраться, представляете? И педагоги, тем не менее, делают все возможное для того, чтобы вот маленькими группами, потом, значит, за час до концерта они их наконец-то в зале всех собирают, дети волнуются, дети переживают, у них не получается сразу все. Педагоги не отчаиваются, они говорят, ну ничего, что есть, то есть. И уже зрители собираются, и все переживают, и дети во время концерта они как-то все мобилизуются. И вот то, что только что было немножко в разлад, и мы все думали, господи, как же они сейчас будут выступать. И они собираются, и они выдают максимум. И все это благодаря чему? Благодаря вообще уникальным людям, которые работают в Софрино, значит, да, в любой точке Подмосковья, в Псковской области, в Смоленской области, в Красноярском крае, на Камчатке, везде, по всей России. Маленькие разные клубы, детские школы искусств, художественные школы, небольшие сельские школы, где... Педагоги делают невозможное, то есть у них зарплаты, наверное, не такие уж большие, да, чтобы ради, может быть, там, какого-то заработка вообще идти. То есть это люди, которые работают по призванию, которые любят детей. Вот я поздравляю всех педагогов, может быть, немножечко с опозданием, с профессиональным праздником, и спасибо вам большое за то, что вы делаете, за вашу работу, за наших детей, за то, что вы их развиваете, за то, что вы их делаете лучше. Благодарю вас за это.
Я когда был маленький, я ходил на кружок в исторический музей. Это как раз был период времени, ну, середины 90-х. Ну, я относительно маленький был, там была какая-то средняя школа, но вот кружок так появилась в моей жизни. История в основном и археология потом. И я видел, как 90-е годы люди, которые работали в музеях, жили очень небогато, потому что музейная зарплата была копеечная, все остальное – это какие-то подработки, вплоть до того, что там люди, если там мужики на стройках работали, вот научные сотрудники музеев, да, там между работами клали кирпичи где-то на стройке, женщины где-то тоже, где могли, подрабатывали, это они вели эти бесплатные кружки. Они были бесплатные. Сейчас они, по-моему, кружки в историческом музее были всегда, еще с дореволюционных времен. Это вот было заложено в саму идею исторического музея, что это будет еще какой-то центр просвещения. И вот в последнее время они, кажется, уже платные, там достаточно много лет. А вот тогда, в 90-е, когда все разваливалось, и ничего нигде не было, и кружков ни в каких школах не было, по крайней мере, там в нашей школе, где я учился, там в двух московских школах в центре, никаких кружков толком не было, или это что-то было, ну, такое, ну, совсем пещерное. А я видел какую-то другую жизнь, когда люди просто, которые едва-едва сводили концы с концами, при этом еще и увлеченные тем, что они делают, учили детей, нас водили по Москве. Мы в те 90-е, сейчас даже представить себе сложно, куда мы только не залезали, в какие фондохранилища, в какие там подземные коллекторы мы не спускались, куда только мы не поднимались, какие закрытые фонды музеев московских мы не ходили, как мы по всей Москве уже треть тех зданий в центре нет, где мы побывали. Кружок по археологии, экспедиции, которые там за свое что-то покупали, какую-то там условно тушенку с гречкой, только чтобы поехать куда-то за город, тоже вот руки в землю опустить. И вот это вот то, о чем ты, наверное, говоришь. Сейчас все потихоньку меняется. И в малых городах, и в Подмосковье я вижу, когда приезжаю, достаточно много езжу, я вижу, что появляются и кружки, и какие-то секции, и дети начинают чем-то заниматься, и с ними занимаются. Хотя все это медленно, там едва-едва очень тяжело выходит за пределы больших городов, но все равно выходит. А тогда этого вообще не было.
Ну как не было?
Качалка в подвале, кружок по боксу.
Слушай, ну я тоже в московской школе училась, и у нас в школу пришел молодой энтузиаст, тогда он был просто инженером, потом он закончил Щукинское училище, стал режиссером, и он создал театральную студию. И это была студия, которая не любила, когда ее называют самодеятельностью, потому что он растил профессионалов. И вот это вот то, что в нас вкладывали, оно настолько проросло, что ну, мы все как бы этим до сих пор живем, поем. Я вот недавно была у него на дне рождения, это Сергей Зинович Казарновский, я думаю, что класс-центр музыкально-драматического искусства, это одна из самых известных в Москве школ, а тогда это был кружок, ну как кружок, театральная студия, она постепенно росла, постепенно стала спутником ТЮЗа, и мы играли на сцене московского ТЮЗа, выходили на сцену Вахтанговского, театра Маяковского,
ну, гастролировали. Было, наверняка было, но вот в моем, вот мы жили в районе метро Электрозаводская, 4 завода.
Ну да.
Ничего там, центральная административная, 93-й, 94-й, ну что-то.
Вот. Кружку про археологию, к вопросу вузовских педагогов и детей, у меня был еще один прекрасный опыт. Я ходила на кружок археологии в Пушкинском музее.
А это всегда было параллельно, да. Вот кто-то ходил
в
ГИМ, а
кто-то в Пушкинском. И вообще Толстиков, который был хранителем золота Шмелина,
да,
и так далее.
Да.
И,
это тоже удивительно, конечно.
И при этом он здесь
занимался с детьми, и параллельно, помню, ходила я, школьница, там, класс 8-й, одна моя знакомая, которая уже училась на первом курсе РГГУ, и всем было одинаково интересно и увлекательно.
Да, и также у нас с нами ходили, когда могли, понятно, что все работали, наши родители, потому что это были фантастические истории, экскурсии там. А приходили просто люди, никто никого не прогонял, это была бесплатная история, никто за это там денег с групп не получал, и поэтому, когда эта группа шла по Москве, если кто-то присоединялся, то порой нас там уже и хвост целый выстраивался, 10, там, 15
человек.
Да, это
было все бесплатно, и был приятный бонус, полагался пропуск в Пушкинский музей, который давал бесплатный проход, и в итоге мы, подростки, тогда, когда ты гуляешь по центру, и тебе холодно и некуда деться, ты куда идешь? В Пушкинский музей.
А у нас был пропуск, который во все филиалы ГИМа давал возможность пройти, но мы им пользовались, мы там, а мы были музейными детьми, мы ходили по музеям тогда с моим другом Мишей Хрущевым, но он всегда и до сих пор ходит по этим музеям, а я-то уже меньше, конечно, но мы всегда этот пропуск приносили, говорили, а вот мы в кружок ГИМа ходим, а можно нам бесплатно пройти? Нас всегда пускали.
Было и приятное ощущение, что ты здесь свой. Не захожий,
да,
а свой.
Да, да,
как
да,
приятно,
да,
что нас это сформировало, да, что это так легло в основу личности, то, что да, тогда с нами занимались люди-энтузиасты. И спасибо им огромное.
А вы вот рассказали свою историю. Я тоже вспомнила историю своего детства.
Мы тебе не дали дорассказать, на самом деле,
да, извини. Мама нас возила с сестрой в детскую труппу театра под руководством Бориса Покровского. Тогда он так назывался. Сейчас это филиал Большого театра. И до сих пор, насколько я знаю, там есть детская труппа. И вот мы вот в этом музыкальном театре некоторое время занимались, наш руководитель Елена Львовна Озерова. Вот ей большое спасибо. Она делала какую-то колоссальную работу. У нее была огромная эта труппа, с которыми надо было, значит, с нами заниматься и, в общем-то, нас развивать. И делать так, чтобы мы вот такие вот маленькие, там, от 7, наверное, до 13 лет за короткое время смогли подготовиться для того, чтобы, ну, выйти на сцену даже в какой-то момент, потому что в спектакле труппа была задействована. Спектакль тогда назывался «Давайте создадим оперу», а сейчас он, по-моему, называется «Маленький трубачист».
А это... у нас была опера «Эники-бэники». Джаз-рок-опера.
Когда у нас сегодня компания собралась.
Вот сейчас вот, сталкиваясь в связи с сыном-выпускником 2 года назад, в этом году дочь выпускницы, общаясь с друзьями, у которых тоже дети-выпускники, много детей сейчас не знают, куда поступать, чего они хотят и так далее. И когда спрашиваешь тех, кто все же знает, кто определился, точно знал, в какой вуз или на какую специальность он хочет, всегда это история про учителя, который когда-то, конечно, встретился и зажег своим предметом. Если этого учителя не встретилось, история всегда более печальная.
Спасителя называли учитель. Такая профессия.
Да.
Очень Рави. Важная. Рави, Равуни, да.
Журнал на радио «Вера».
Друзья, мы продолжаем нашу программу. Я напомню, что это журнал на Светлом радио, в эфире Светлого радио, в котором сегодня участвуют директор интернет-проектов журнала «Фома» Глафира Базурина, продюсер регионального вещания «Радио Вера» Алена Рыпова, Наталья Лангамер, ведущая наших программ, я Алексей Пичугин. Я хотел поговорить с вами и с нашими слушателями про современное церковное искусство. Тут, благо, и повод есть соответствующий. В Москве открывается фестиваль современного церковного искусства. Он называется «Видеть и слышать». Вот он как раз сегодня открылся в 12 часов и будет продолжаться целую неделю. И в Московском доме художника на Кузнецком мосту будут лекции, будут видеопоказы, будут экскурсии. То есть вы можете погрузиться в атмосферу и современного церковного искусства и посмотреть, как оно наследует искусству прошлого. Потому что вот среди прочего здесь будет презентация фильма про «Золотые ворота», «Врата», как их правильно называют, Рождественского собора Суздаля, Богородицы Рождественского. Их периодически привозят, но вот здесь вы сможете профессионально услышать историю от людей, которые с ними занимаются, работают. Фрески Гурия Никитина. Ну, знаете, Гурий Никитин – это просто удивительный. 12 октября эта лекция будет. Вернее, тоже фильм в 3 часа дня. Гурий Никитин – это удивительнейший иконописец. Мы достаточно много его работ сможем сейчас посмотреть. Даже в том же Суздале, в Спасо-Ефимовом монастыре, в соборе, в Костроме. И мы увидим, как церковное искусство действительно передает из поколения в поколение эту преемственность. Все менялось, стили менялись, школы менялись. И даже в одном каком-нибудь 17 веке Ярославская, Московская школа, Северная школа иконописная, они очень разные. Но мостики из каждой в каждую всегда перекидываются, и они перекидываются в разные эпохи, как в эпоху, которая предшествовала там в 16-м, в 15-м, в 14 веке. В конце концов, мы можем увидеть вообще вообще, как это древнерусское искусство развивалось не просто от Андрея Рублева, потому что у нас есть такая вот негласная точка отсчета в обществе от Андрея Рублева, у людей, которые интересуются древнерусским искусством. Но профессионалы, конечно, с этим не соглашаются, потому что они все это отсчитывают от, ну, хотя бы от 12 века, когда это все начало развиваться активно в виде росписей соборов домонгольских. И эти росписи мы можем увидеть, и даже более ранние росписи. И как это все в другую сторону от 17 века будет развиваться через Симона Ушакова и его традицию, такую вот уже более... Симон Ушаков, если вы придете, например, в церковь Троицы в Никитниках, посмотрите росписи... Кстати, мы говорили о кружках, да? Вот наш кружок краеведческий исторического музея находился в церкви Троицы в Никитниках, поэтому мы... И археологически, кстати, тоже в ее подклете. Поэтому мы всю церковь Троицы в Никитниках излазили. Это потом ее уже вернули, собственно, церкви, и филиал ГИМа оттуда переехал. Но до этого мы росли в атмосфере фресок Симона Ушакова. И я маленький, например, глядя на эти фрески, не представлял, что тот же Симон Ушаков может быть уже немножко другим. Ну, то есть, понятно, что это было видно по фрескам, но это все еще древнерусское искусство. И он же стал первым иконописцем, который вот так массово перекинул этот самый мостик уже в другую, вот эту более живописную историю. И дальше вот она развивалась, эта история до 19 века, до революции. Но видите, как в 19 веке в конце был откат к древнерусскому искусству. А потом вся советская история. И вот мы, я надеюсь, будем в какое-то ближайшее время обсуждать в цикле моих программ в рамках «Светлого вечера» вот эту историю современного церковного искусства. Как раз в том смысле, что, к сожалению, советская история советского искусства, она очень разнообразна, она очень интересна. И, конечно, было бы крайне любопытно посмотреть, как во все это было бы вписано церковное искусство, каким могло быть церковное искусство эпохи конструктивизма, какое могло быть церковное искусство. Ну, кстати, здесь мы даже, может быть, и видим, потому что вот то, что мы называем сталинским ампиром, сталинским ренессансом, архитектурой, мы видим работы Павла Дмитриевича Корина в московском метро, которые, конечно, абсолютно иконописные, и мы видим, что вот здесь эту традицию можно проследить. А как она дальше? Вот как она в хрущевское, брежневское время могла бы выглядеть, церковное искусство? Это очень любопытно об этом подумать. Вот, к сожалению, и ни в рамках фестиваля этого, нигде я подобных размышлений не видел. Хотя...
Очень интересно.
Есть примеры. Да. Есть примеры, потому что люди писали иконы, люди работали в определенной стилистике, и они не просто копировали своих предшественников, но так как они выросли в атмосфере уже советского государства, советского общества, они были частью этого общества. И вот этот опыт они тоже вложили в свои работы.
Как это проявилось в этих иконах?
Мне, как не специалист, очень сложно об этом рассуждать, потому что я... Очень сложно, потому что я их смотрел, вот и у Леонида Соколова, например, да, вот посмотрите ее работы, это же как раз человек из этого времени, из этой эпохи, ее современники. Я могу это объяснить на примере фалежных икон, вот этих вот, которые там фольгой украшены, но это что-то совсем народное, а вот как это в своем расцвете выглядело, мне бы очень хотелось, чтобы об этом говорили искусствоведы. Может быть, мы когда-то сможем сделать даже на эту тему программу у нас на радио. Но вот это вот то, что я вот, мне бы очень хотелось увидеть. А на фестивале, который, я еще раз напомню, да, будет проходить, уже открылся вот сегодня и будет проходить до 18 октября, можно будет посмотреть фильмы, посмотреть выставки современного церковного искусства, послушать лекции о Новомучении.
Да, и да, лекции в том числе экспертов журнала «Фома».
А, вот.
У нас есть сотрудничество с этим фестивалем.
Так, и уже подробнее, упоминаемый, тогда ты расскажи.
Да, уже упоминаемый сегодня Петр Пашков, совершенно блестящий лектор, один, честно вам сказать, один из моих любимых в рамках лекции Академии журнала «Фома», будет читать 11 октября в 3 часа лекцию на тему искусства слова Византии. Ну, вот Византия – одна из очень близких и любимых Петром тем, вот, всячески рекомендуем поприсутствовать. Она доступна совершенно свободно, бесплатно. Приходите, Петр будет рад, и мы тоже.
То есть современное церковное искусство это вот такой сплав разнообразных традиций, может быть, за вычетом каких-то эпох, да, вот как советской, или еще каких-то других. Но вот этот сплав, мне долгое время казалось, что ничего наша традиция вот в 90-е, в нулевые не сумела, не традиция, вернее, а вот 90-е нулевые ничего не сумели создать нового в церковном искусстве, но я ошибался. Вот есть, например, питерская мастерская «Адама», она называется «Адама», угу. Посмотрите просто, и это люди, вот точно совершенно, которые делают новое христианское современное православное искусство. Я их просто большой поклонник. И когда бываю в Петербурге, там захожу в Федоровский собор всегда обязательно посмотреть, что же у них нового там появилось. Они в основном в Федоровском соборе выставляются. Или вот я, опять же, вот это же дело вкуса. Я, когда в своем любимом Суздале, в своем Суздале бываю и захожу, я вот ввожу каких-то друзей, людей, группы иногда. Мы заходим в одну из церквей суздальских в Кремле, ну, то есть не внутри там, внутри Кремля, внутри валов, значит. И там есть Рождественская церковь чудесная, ее настоятель отец Андрей Давыдов. Это знаменитейший иконописец, который долгое время, очень много лет служил в Пскове. Он получил мировое признание, мы все знаем отца Зенона, да, как современного иконописца. А вот есть отец Андрей Давыдов, он единственный, кто сумел расписать храм XII века. В той стилистике это было принято и государственными органами, он за это получил, ну, какое-то множественные награды, какие-то одобрения. Искусствоведы его очень любят и ценят. И вот у него при храме есть мастерская, и все, кто в этот храм в Суздале заходит, могут посмотреть не только его работы, которые выполнены в технике инкаустики. Я, опять же, как не специалист, плохо понимаю, как это работает, но вот называется там на входе написано, отец Андрей работает в технике инкаустики. И храм оформлен вот в этой стилистике, ну, вот греческие храмы, кто бывал, кто видел, или на картинках видел, это вот оно вот так выглядит. Не могу сказать, что я поклонник этого стиля. Я захожу и понимаю, что это очень круто, что это очень, это высочайший уровень. Но вот во мне это не так отдается, например. Как вот, не знаю почему. А я вот наблюдаю за реакцией людей, они заходят. Фантастика, шедевры. Угу. Вот, я понимаю, что отец Андрей Давыдов это действительно, ну, такой величайший иконописец с начала 21 века. По реакции людей, отдавая должное.
Интересно. Интересно посмотреть, да.
А я хочу вот вспомнить людей, которые в 90-е и в начале 2000-х начали через иконопись возрождать вообще русские традиции. Например, традицию дарить на рождение ребенка, на крестины, мирную икону. Такая чудесная традиция, которую вот нам поведал общественный деятель Андрей Антонович Поклонский. Он, собственно говоря, затеял этот проект, возрождение этого проекта, за что ему большое спасибо. А еще сейчас...
Давай тоже... поясним, это просто икона размером столько же сантиметров, сколько рост ребенка при рождении.
Да, мирная икона, значит, она... делалась определенного, на доске определенного размера. Высота ее — это рост ребеночка, а ширина этой иконы — это по плечикам малыш. Вот. И да, еще сейчас тоже такая традиция возрождается. Венчальные иконы.
Ага.
Венчальные иконы. Ну, вы слышали, да, конечно?
Специально написано.
Конечно,
да, специально пишут. Просто у меня был случай, когда я еще не знала о том, что такое венчальные иконы, и оказалась в одном храме. Так случилось, что, в общем, со своим будущим мужем. Но я тогда об этом не знала. И я увидела икону очень интересную, на которой были изображены Святая Мария Магдалина и Святой Александр Невский. И я задала вопрос служителям церкви. Я говорю, а как эти два святых оказались на одной иконе. Вы можете мне объяснить, пожалуйста? И был такой, в общем, там человек по имени Владимир. Он, значит, говорит, так это же венчальная икона. И он начал рассказывать. Рядом со мной стоял мой будущий супруг Алексей. И он говорит, вот, например, вы с Алексеем решите обвенчаться.
Мы там познакомились. Мне казалось, что венчальная икона — это, как правило, как раз икона Богородицы Иисуса Христа. Две иконы, которые обычно дарят после таинства венчания. А такие иконы — это уже семейные иконы, которые пишут впоследствии. Видимо, разные традиции
возможно,
существуют.
Возможно, да, вот здесь надо понять по поводу...
Но венчальная пара... Как, Алексей?
Мне сложно сказать, потому что есть, видимо, действительно разные практики, в которых вы все правы, и это традиции просто разных мест. Да, я, по-моему, не помню, приводил этот пример или нет, простите, он не про венчание, а наоборот, про отпевание. Я видел стенограмму одного из собраний, архивную стенограмму одного из собраний духовенства Симферопольской епархии, Крымской епархии, в годы правления святителем Лукой Войно-Синецким, и на повестке дня у них стоял вопрос про запечатку. И он спрашивает у своего духовенства, что такое запечатывание. Ко мне обращаются люди, говорят, что священники не запечатывают гроб. И священники, а это дело происходит после войны, и, видимо, в Крым приезжают служить люди со всей страны. И они начинают объяснять, что вот, а я вот служил там, и это называлось просто отпевание, это запечатывание в народе. А другой говорит, нет, это когда земле священник предает, это вот оно запечатывание. А третий еще что-то рассказывает. И понятно, что традиции сформировались. Есть термин, но этот термин в разных частях означает одной страны обозначает абсолютно разные вещи.
Я слышала, вот, семейная икона так это называется. Здесь,
вообще традиции семейных икон, они не очень распространены, но это как-то очень тепло.
Тепло. У меня вот до сих пор икона бабушки такая, моей. Да. Святитель Николай и Иоанн Креститель. И мы терялись вообще, какая вообще связь.
Это семейная. У нас Иоанн Русский есть. Видимо, кто-то был, невидимо, я знаю, кто был крещен.
Да, ну вот когда изображаются святые странным образом подобранные в одной иконе, скорее всего, это
семейная.
И там
тоже, да, там есть еще святая, которая, забыл кто, но вот Иоанн Русский, это святая, а это просто вот семейная такая икона.
Семейные иконы, да.
Тепло и трогательно.
Спасибо большое. Вот такой журнал у нас сегодня, мне кажется, достаточно теплый получился, да. И светлый. На радио «Вера». Наталья Лангамер, ведущая наших программ, продюсер регионального вещания «Радио «Вера» Алена Рыпова, директор интернет-проектов журналов «Фома», Глафира Базурина были с нами. Я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. До новых встреч в нашем эфире. Всего хорошего. Будьте здоровы. До свидания.
Всего доброго.
До свидания.
Журнал на радио «Вера».